The following is a class on the Bhagavad
Gita. Лекция по
Бхагавад-гите,
как она есть. Первая глава, тексты 28 и 29. Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивиданты с вами Прабхупадой. 22 июля 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод. Арджуна сказал: «О Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги и во рту пересыхает. Тело мое охватило дрожь, волосы стали дыбом, лук Гандива выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне». Арджуна — великий воин, и кшатрию не составляет большого труда убить кого-либо. Кшатри учатся этому. Они охотятся, и охота разрешена для кшатриев. Например, врачи учатся проводить хирургические операции на трупах. Конечно, порядочный человек не способен воткнуть нож в чье-либо тело. Понятно, что это трудно сделать человеку. Конечно, разбойники и воры могут пырнуть ножом. Итак, так же, как врачи, хирурги учатся оперировать скальпелем на трупах, чтобы определить, где находятся нервы и так далее. Также и кшатриям разрешается охотиться для того, чтобы учиться убивать. Кто такой кшатри? Кшат значит «вред». А тра — это траете, спасающий. Кшатри обязан защищать подданных от вреда со стороны других. И таких людей называют кшатриями. Брахмана — это тот, кто знает Брахму, Всевышнего. Брахман, кшатри, вайши, шудра — эти классы определяются качествами. Гунами. Гуна значит качество. И карма — это реальная деятельность гуны. Итак, Арджуна был кшатрием. Его Дроначарья обучал его искусству убивать. Не насилие не входит в обязанности кшатрия. Это трусость. Их учат тому, как применять силу. В противном случае они не смогут править. В былые времена в суде председательствовал царь, и он быстро выносил приговор. Не нужно было ждать решения суда 10 лет после того, как все уже забыли о преступлении. Такого не было. Регулярно царь садился в доме собраний и всех преступников выставляли на суд самого царя. Иногда царю приходилось собственноручно убивать своей саблей преступника. Даже в европейских странах члены монарших династий обучались этому. Сейчас обществом управляет демократическое правительство, конституция. У царя нет власти. Но это нехорошо для людей. Демократия — это фарс. По крайней мере, мне это не нравится. Потому что просто собрав необходимое количество голосов, разные негодяи попадают в правительство, но знают ли они, как управлять государством. Поэтому в настоящий момент во всем мире нет ни одного нормального правительства. Считалось, что в Америке хорошее, очень хорошее правительство, а сейчас мы можем наблюдать то, как повел себя мистер Никсон. Это невозможно. Прежде кшатрии учились править народом. Их учили великие полководцы, такие как Дроначария, например. Он обучал Арджуну, Дурьотхану. Всех царевичей учили тому, как убивать. Не только убивать, но их учили, как править людьми в соответствии с шастрой. Обязанность царя — позаботиться о том, чтобы все в стране были должным образом заняты и исполняли свои обязанности. Таков долг царя. Не было и речи о безработице. Это первая обязанность правительства. Потому что если человек без работы, то он превращается в кузницу дьявола. Если вам нечем заняться, как раз это то, что сейчас происходит. Сын богатого человека бездельничает. Его ум превращается в кузницу дьявола, и поэтому отсюда возникают всевозможные направления, всевозможные теории. Но все должны заниматься какой-то работой. И это главная обязанность правительства — следить за этим, чтобы брахманы исполняли свои обязанности, кшатри — свои обязанности. Арджуна не был трусом. Он был опытным воином. Тем не менее, Дехатма-будхи, телесное мировоззрение очень сильно, и Арджуна признается: «Мой дорогой Кришна, мне приходится убивать своих людей». Что значит «своих людей»? Это указывает на телесные связи. Почему другие не считаются своими людьми? Все свои люди, потому что все сыновья Кришны. Итак, когда человек обретает сознание Кришны, он видит во всех своих людей. Когда же он не сознает Кришну, для него свои люди, только те, кто связан с ним родственными узами. В этом изъян. Люди говорят о гуманитарной деятельности, о человеколюбии, о коммунизме и так далее. Но когда на кон ставятся родственные связи, все сразу меняется. Вы знаете, в коммунистической стране Хрущева сместили из-за того, что он покровительствовал своим людям. Это была его ошибка. Так вы можете говорить: «Я за всех». Но вы питаете привязанность к своим людям. Это называется непотизмом, семейственностью. Великие лидеры, очень часто это происходило с ними. Наш Джавахарлал Нехру посылал своих людей в качестве послов. Как это было, например, с Виджай Лакшми, с женщиной, которая выступала послом, верховным комиссаром от страны. Итак, эта проблема кумовства и блата повсюду распространена. И Арджуна был великим воином. Он мог сражаться с целой армией, юджутсу. На другой стороне тоже были великие герои. Они обладали боевым духом, юджутсу. Если люди не имеют боевого духа, их можно очень легко убить. Но хотя они преисполнены этого боевого духа, тем не менее, он колеблется, потому что это его люди. Итак, это понятие «свои люди», связанное с телом, и оно является барьером к духовному пониманию. До тех пор, пока в нас существует это представление о жизни, я тело, и каждый, кто связан с этим телом, является моим человеком, моим родственником, близким. Это представление о жизни — величайшее препятствие для продвижения в духовном сознании. Поэтому ведическая цивилизация построена так, чтобы побудить человека освободиться от этих невежественных представлений о своих людях. Это называется вайрагья. Необходимо гьяна и вайрагья, два компонента в человеческой жизни. Знание и вайрагья, отрешенность. Наши привязанности растут. Прежде всего, они растут. Весь этот мир вертится вокруг полового желания. Мужчина привлекается женщиной, женщина привлекается мужчиной. Это естественные узы природы, кандалы. И когда они сходятся вместе, либо отец и мать сводят их, либо они сами знакомятся. Эти кандалы, эта привязанность, она усиливается. Хридая гранти, узел в сердце. Она моя жена. Он мой муж. Конечно, сейчас этот узел очень слаб. Раньше он был очень твердым, потому что женщине не позволялось общаться с какими-либо другими мужчинами. Также и мужчине не позволялось общаться с другими женщинами. Это свободное общение ослабило этот семейный узел, Хридая Гранти. Поэтому, по-любому, даже самому незначительному поводу разгорается ссора между мужем и женой, и они разводятся. Потому что этот союз, он не очень крепок сейчас. Это хорошо. Так или иначе, он по той или иной причине он ослабляется. Итак, это чувство родства проистекает из телесных представлений о жизни. Арджуна подготавливает почву для наставлений Бхагавадгиты, потому что в этих духовных наставлениях Кришна начнет отделять душу от тела до тех пор, пока человек не поймет, что душа отлична от тела. Не может быть и речи о духовном образовании. Это основной принцип. Если вы не понимаете природу души, вечной души, то о каком духовном образовании может идти речь? Итак, Арджуна был обусловлен этим родственным сознанием, и он открыто в этом признается. Что это такое? Я должен убивать своих людей с ваджанам. С ваджанам, значит, мои люди. Нет, нет. Сиданти мама гатранти. Я дрожу. Во рту у меня пересыхает. У нас есть этот опыт. В минуту опасности все эти признаки проявляются в нашем теле. Эти признаки, разные превращения нашего тела проявляются в минуту опасности. И точно так же такие признаки можно наблюдать в момент духовного блаженства. Это называется ашта-сатвика викара. Восемь видов превращения тела. Итак, в нашем теле находится множество энергий в скрытом состоянии, и они проявляются со временем, когда ум и разум начинают действовать по-разному. Об этом свидетельствует наука. Каким образом все это проявляется? Все это проявляется благодаря душе, через разум и ум, которые создают повод для проявления этих телесных признаков. Поэтому тело или чувство не единственная истина. Современное образование учит людей тому, что тело — единственная реальность. Нет. На самом деле тело состоит из чувств. Нашим материальным зрением мы наблюдаем тело. Но признаки тела проявляются, потому что существует также и ум, а ум функционирует благодаря присутствию разума. Разум же функционирует, потому что существует душа. Таков путь. Основой всего является душа. Душа действует через разум, разум действует через ум, а ум находит свое выражение через чувства. Итак, когда мой ум погружается во что-то, какую-то тему, в моем теле проявляются определенные признаки. Чувства начнут функционировать в соответствии с состоянием ума. Поэтому ради духовного продвижения, в том числе, вы должны тренировать свой ум. Прежде всего, сосредоточьте ум. Йога — это индрия самьяма. Практика йоги — это управление умом и чувствами. В этом заключена практика йоги. Дело в том, что наш ум очень неустойчив, он постоянно меняется. Что-то он сейчас принимает, потом тут же отвергает, он очень неустойчив. Поэтому мы должны воспитывать свой ум. Если наш ум натренирован, естественным образом ваши чувства окажутся у вас в подчинении. Если вы решительно настроены не есть ничего, что не было предложено Кришне, то естественным образом вы подчиняете свой язык. Это происходит естественно. Бхактивинода Тхакур пел. Наше тело представляет собой совокупность невежества. Почему мы получили материальное тело? Потому что забыли о Кришне. Мы хотели господствовать над материальной природой. Вот почему. Поэтому, сообразно нашим разным желаниям, мы получили разные тела. Здесь 50 или 100 человек находится в этом помещении. И нет ни одного одинакового тела. Мы все отличаемся друг от друга лицом и всем остальным, потому что у каждого из нас разные желания. Поэтому выражение лица, строение тела, все это определяется состоянием ума. И также в момент смерти состояние ума переносит нас в другое тело. Ум перенесет душу. Все это объясняется в Бхагавадгите. Так если вы натренируете свой ум, это сознание Кришны. Всегда помнить о Кришне. И тогда, возможно, в момент смерти вы будете помнить о Кришне, и ваша жизнь обретет успех. Вы тотчас же перенесетесь на Кришналоку. В этом смысл обучения. Итак, мы всегда должны думать о Кришне. 24 часа в сутки. Чайтанья Махапрабху рекомендовал. Если мы серьезно настроены достичь той локи, того места, где находится Кришна, мы должны тренировать свой ум очень хорошо, чтобы в момент смерти быть в состоянии помнить о Кришне. Поэтому один великий царь, Кулашекхара, молится Кришне.
Кришна тадия падапанкажа. Тадия, Кришна тадия падапанкажа.
Я забыл. Суть в том, царь Кулашекхар молится Кришне.
Аддайва вишату ме манаса раджа ханса. Аддайва.
Аддяйва.
Кафабата питтай. Смаранан кутасте.
Он молится: «Кришна, сейчас у меня хорошее здоровье, поэтому, пожалуйста, даруй мне смерть прямо сейчас». Аддяйва. Прямо сейчас. Чтобы мой ум, который сравнивается с лебедем, мог обрести счастье, запутавшись в стеблях лотоса твоих стоп. Стопы Кришны всегда сравниваются с лотосом. И лотос, у него есть стебель. И лебеди наслаждаются, запутываясь в этих стеблях. Они иногда ныряют под воду и развлекаются так. И он сравнивает свой ум с этими игривыми лебедями Раджа-хамса. Так же, как Раджа Хамса наслаждается, запутываясь в стебле лотоса, так же и твои лотосные стопы, подобные стеблю, пусть же мой ум, подобный Раджа Хамсе, запутается прямо сейчас в стебле твоих лотосов. В противном случае, я не могу быть уверенным, когда все мои биологические функции расстроятся, капа-вата-питта, когда из моего горла будут исходить предсмертные звуки. Как я смогу помнить о твоих лотосных стопах? Поэтому позволь мне умереть прямо сейчас. Сейчас, когда я достаточно здоров. В противном случае, я могу не достичь этой цели. В этом смысл его молитвы. Ум нужно поддерживать в здоровом состоянии. Самгья. Поэтому тот, кто умирает в полном сознании о Кришне, достигает успеха. В Бенгалии говорится, вы можете быть очень великим преданным. Хорошо. Но провериться это в момент вашей смерти, насколько вы помните Кришну. Это будет экзаменом. Если мы забываем в момент смерти, если мы уподобляемся попугаю, как попугай, тоже может повторять Харе Кришна. Но если кот хватает его за горло, он кричит «ка-ка-ка», он перестает повторять имя Кришны. Итак, искусственная практика не поможет нам. Мы будем просто каркать. Так мы должны практиковать сознание Кришны с самого начала, если действительно серьезно намерены вернуться домой к Богу. Не нужно откладывать это до двух или трех последних лет перед смертью. Это не так легко. Поэтому Прохлад Махарадж рекомендует.
Дурлабам манусанг джанмам, тадапи адхрубам артхадам,
Ему было 5 лет, и он сознавал Кришну еще в утробе своей матери. Он слушал наставления от Нарады. Нарада поучал его мать. Прохлада находился тогда в чреве матери. И, к счастью, по милости Господа, он услышал все наставления Нарады, еще находясь в утробе матери. И благодаря этому, с самого начала своей жизни, он сознавал Кришну. С самого начала. Как только он родился, он сознавал Кришну. И так он советовал своим одноклассникам, он проповедовал им. Ему было всего 5 лет, но он пользовался возможностью проповеди. Прохлада родился в демонической династии. И все его одноклассники тоже были сыновьями демонов. И они не могли знать ничего о сознании Кришны, но он постиг сознание Кришны, находясь еще в материнской утробе. И он пытался проповедовать им, потому что он был сыном царя, и не было другой возможности для проповеди. Ему было всего 5 лет. И он воспользовался возможностью отсутствия учителей в классной комнате и проповедовал. Таков дух проповеди. Как только у вас появляется возможность, вы проповедуете. О чем? Что такое проповедь? Чайтанья Махапрабху советует. Вот что такое проповедь. Кого бы вы ни встретили, просто рассказывайте наставления Кришны. Если вы достигли высокого уровня, если вы знаете наставления Кришны, если вы постигли их, читая Бхагавад-гиту, вы можете проповедовать другим. Если же вы ничего не читали, допустим, вы ничего не знаете, то вы тоже можете проповедовать. Как? Просто говорите людям: станьте преданным Кришне, дорогой господин. Это тоже проповедь. Просто предайтесь Кришне. Идите от дома к дому, если вы ни на что не способны. Просто говорите: «Мой дорогой господин, вы очень хороший человек, очень разумный. Повторяйте Харе Кришна». Прабхадананда Сарасвати учил такой проповеди. Таков метод проповеди. В соответствии с ведической традицией, если человек хочет выразить глубокое смирение, когда обращается к другому человеку, то он должен зажать в зубах соломинку, трина. Как нужно проповедовать? Зажать соломинку в зубах и припасть к стопам человека. И ласково обратиться: «Сэр, вы такой великий человек, такой разумный. Вы льстите. Хотя, может быть, он глупец последний. Вы должны ему так польстить. Сказать: нет никого разумнее вас. Вы такой богатый, вы такой красивый». Как нищие иногда попрошайки делают. «Стань же царем». И человек думает: «О, он меня благословляет. Хорошо, возьми пайсу». Итак, льстить тоже нужно. Человек может спросить: «Почему ты такой смиренный? Почему ты мне такие лестные слова говоришь? С каким намерением? Расскажи». И тогда вы говорите: «Хе садава, вы великий саду. Я понимаю, что вы знаете столько всего хорошего, но забудьте все это. Пожалуйста. Все эти глупости, которым вы научились, пожалуйста, забудьте. Такова моя просьба». Просто внимайте словам Шри Чайтаньи Махапрабху. Такова моя просьба. Вот что такое проповедь. Это проповедь. Вы льстите, припадаете к его стопам, превозносите его как великого саду, как очень разумного, очень богатого человека. так, чтобы он прислушался к вам. И когда он спрашивает, что же ты хочешь, вы говорите, вот чего хочу. Пожалуйста, забудьте обо всех тех глупостях, которым вы научились. Потому что я знаю, что вы последний глупец и негодяй. У вас столько всякого мусора в голове. Пожалуйста, выбросьте его оттуда. Выбросьте все это подальше. И даже не смотрите в ту сторону. И что же мне делать тогда? Пожалуйста, слушайте слова Чайтаньи Чандры. Просто попытайтесь постичь милость Шри Чайтаньи Махапрабху. И вы почувствуете себя на высоте. Не нужно слепо следовать. Если вы разумный человек, рассудите сами своим разумом то, о чем вам говорит Чайтанья Чандра. Расскажите об этом человеку. Это проповедь. И Арджуна должен быть проповедником. Практическим проповедником. Какова его проповедь? Он должен был пожертвовать всем ради Кришны. Это проповедь. Арджуна станет величайшим примером того, как обрести сознание Кришны. В последней 10 главе он скажет: «Мой дорогой Кришна, Кешава, я безоговорочно принимаю все, что ты сказал мне, не давая никаких толкований, интерпретаций. Арда Кукутиньяя. Все мошенники так поступают. Они воспринимают Бхагавадгиту на основе Арда Кукутиньяя. Это ньяя, логика, есть такая разновидность логики. Арда Кукутиньяя. Кукути — это курица. Курица откладывает каждый день одно яйцо. И хозяин курицы рассуждает. Эта курица хорошая, она каждый день откладывает по яйцу. Но вот ее клюв дорого мне обходится, он ест. Поэтому нужно отрезать его, оставить только ту половину, которая несет яйца. Итак, есть такие негодяи, которые изучают Бхагавадгиту, опираясь на принцип Арда Кукутиньяя. Отрезать это и взять это, отрезать это и взять это. Если вы отрежете голову, яйца перестанут нестись. Но негодяи не знают об этом. Если вы отрежете голову, курица перестанет нести яйца. Аналогично, если вы попытаетесь изучать Бхагавадгиту, исходя из собственных прихотей, отрезать это, принять это не изучение Бхагавадгиты, это что-то другое. Это что-то другое. Поэтому мы должны учиться у Арджуны тому, как воспринимать Бхагавадгиту. Он сказал: «Кришна, ты Верховная Личность Бога. Все, что ты сказал, я принимаю, как оно есть». Вот что значит изучать Бхагавадгиту. Итак, сваджанам — это препятствие. И сейчас он признается в этом. Он признается, что он последний глупец, хотя это не так. Но он подготавливает почву для того, чтобы Кришна рассказал Бхагавадгиту. Поэтому сваджанам совсем не влияет на него, но он играет такую роль. Он говорит: «Это моя проблема, и мне придется убивать. Когда я вижу своих родных, ведь я глупец, я последний глупец. Я называю их сваджана». В шастре это называется Сваджанакья Дасью. Сваджанакья Дасью. Все они воры, мошенники. Но при этом они объявляют меня своими родными. Допустим, у вас в кошельке $100. Если карманник крадет их у вас, и вы его ловите, то вы тут же сдаете его в полицию. Однако, когда вы приходите домой после тяжелого трудового дня, и ваша жена забирает у вас деньги, вы смеетесь: «О, ты забрала у меня все деньги». Она тот же карманник. Но поскольку она Сваджана Акьядасью, карманник под именем Сваджана, муж очень доволен. У меня жена забрала деньги, сын забрал. Ну и пусть. А если другие заберут, вы сдаете их в полицию. Те занимаются тем же самым. Человек в поте лица горбатится денно и ночно, а они обирают его. И тем не менее он думает: они мои сваджанам, они мои родственники. И это называется иллюзией.